Так вот капать им.
Молитва товарищей. Спасибо тебе, Творец, за особенный и чудесный путь. Пожалуйста, дай нашим товарищам силы находиться в союзе между нами и между нами с тобой, и направь нас к исправлению. Спасибо тебе, Творец, за предоставленную нам возможность служить тебе как канал света для всего человечества. Помоги нам открыть наши сердца товарищам, чтобы одним общим сердцем мы доставили тебе наслаждение. Мы молимся за единство и мир во всем мире. Аминь.
Пожалуйста.
Кстати, Рабаша, что означает «знает вы хозяина своего», а Исраэль не знает в духовной работе. Вот говорит Писание. «Знает вы владельца своего, осел ясли хозяина своего. Исраэль не знает меня, народ мой не проверяет». И необходимо понять, в чем состоит вопрос. Когда говорится, бык действительно знает, и осел также знает, ясли хозяина своего, а вот Исраэль нет. Ведь, конечно, человек имеет больше ума, чем животное. А если так, то спрашивается, почему Исраэль не знает, и народ мой не проверяет, чтобы узнать, кто кормит и дает питание созданиям. И следует спросить, ведь нет подобия между тем, что знает бык владельца своего, и Исраэлем, ибо бык и осел, они ведь видят того, кто дает им есть, тогда как Исраэль и свойства народ Израиля не видят, кто питает их. Они должны лишь верить, что Творец дает им все, в чем они нуждаются. То есть народ Израиля должен верить, что Творец питает и кормит весь мир. А если так, то в чем смысл вопроса? Почему бык и осел знают того, кто кормит их, а Исраэль не знает? Ведь, конечно же, если бы Исраэль видели Творца, который дает им их пропитание, так же, как бык и осел, наверняка были бы они похожи на быка и осла, с тем же знанием, которое есть у быка и осла. Мы же должны верить, как сказано, раскрываешь руку свою и насыщаешь желание всего живого, потому что это может быть только в вере, а не в знании, как у быка. Если так, следует понять, в чем смысл вопроса, почему Исраэль не знает. Прежде всего, нужно понять, почему Творец дал человеку веру. То есть каждому, у кого есть немного ума, ясно ему, что если Творец хочет, чтобы выполняли Тору и заповеди, то, несомненно, если бы человек видел его управление открыто, и не нужно было ему верить, что Творец управляет миром, как добрый, творящий добро, а каждый видел бы его управление, были бы все во всем мире работниками Творца и выполняли бы Тору и заповеди с любовью. Как сказано об открытом управлении, предположим, Творец управлял бы своими творениями в явном явной форме, так что, к примеру, всякий, съевший что-либо запрещенное, тотчас задохнулся бы на месте, а всякий, выполняющий заповедь, нашел бы в ней чудесное наслаждение, подобное самым прекрасным наслаждениям этого материального мира. Ведь тогда ни один глупец даже не помыслил бы о том, чтобы испробовать запрещенное. Зная, что тут же потеряет из-за этого свою жизнь. И что за глупец оставил бы какую-нибудь заповедь, не выполнив ее немедленно со всей расторопностью? Если так, то почему Творец действительно не сделал так, а сделал все таким образом, что нужно верить, а не постигать через знания? Ведь сказал мой отец и учитель, что необходимо верить, что Творец всемогущ. А если так, почему же избрал он, чтобы мы шли именно путем веры, а не путем знания? Наверное, Творец понимал, что путь веры лучше, чтобы достичь в конце его цели творения. Поэтому дан нам путь веры.
А
по поводу веры есть много толкований. То есть каждый дает свое толкование. И правда в том, что каждое толкование веры, которое человек выбирает себе, называется свойством веры. И это, как следует в предисловии к ТЭС, тот, для кого Тора его, это ремесло его. И следует объяснить, что в занятии Торой познается величина веры человека, поскольку слова ремесла его «эмануто» состоит из тех же букв, что и слова веры его «эмануто». Это похоже на то, как человек, доверяющий своему товарищу, одалживает ему деньги. Возможно, он верит ему только на один грош, а если тот попросит два гроша, то откажется одолжить. А может быть, он поверит ему на 100 грошей, наиболее. А может, поверит ему до такой степени, что одолжит половину своего состояния, но не все состояние целиком. А возможно и такое, что без тени страха доверит ему все состояние. Вот этот последний вариант считается полной верой, в то время как предыдущий случай считается верой не полной, а частичной. Точно так же один человек, согласно величине своей веры в Творца, уделяет занятиям Торы и работы лишь 1 час в день, а третий не пренебрегает даже ни единым мгновением своего собственного времени, используя его, чтобы заниматься Торой и работой. Из сказанного мы видим, что у каждого из Израиля есть свойство веры. Однако, почему Творец избрал именно путь веры? Это, как указано выше, потому что путь веры является наиболее успешным, чтобы человек с его помощью достиг цели творения. То есть, чтобы он получил благо и наслаждение, заложенное в замысле творения, представляющего собой его, Творца, желание насладить свои создания. Однако следует понять, какие пути есть у человека для того, чтобы достичь совершенства цели. Ответ в том, что человек должен сделать исправление творения. Это значит, что получающий клей, который создал Творец, это желание, оно противоположно свойствам Творца, желание которого отдавать. Поэтому человек должен исправлять себя достижением желания отдавать. Это называется исправлением творения. И в этом вся работа человека, чтобы прийти к слиянию с Творцом. И в этом заключается подобие по форме. Поэтому если бы управление, которым Творец руководит миром, в свойстве добрый, творящий добро, было явным, тогда не было бы никакой возможности у человека, чтобы он был способен сделать выбор, то есть исполнять Тору и заповеди с намерением ради отдачи. Ведь иначе, иная причина тогда бы не обязывала его, по которой человек выполнял бы Тору и заповеди, то есть из-за наказания, то есть из-за собственной выгоды, а не потому, что это заповедь Творца, как сказано выше в предисловии к ТЭС. Поэтому управление Творца скрыто, а человек должен верить. Тогда есть возможность выбора. То есть можно сказать, что он делает ради отдачи. Иными словами, человек занимается Торой и заповедями, даже если не чувствует пока никакого вкуса в них. То есть это не так, чтобы вкус Торы и вкус заповедей были бы причиной, заставляющей заниматься ими. Этого нельзя сказать, потому что он еще не чувствует никакого вкуса. Но не так это в материальных наслаждениях, где наслаждение в знании, а не в вере. Поэтому наслаждение, которое человек видит в какой-либо вещи, это наслаждение является причиной, которая обязывает человека его получить. Это наслаждение. Поэтому, как сказано выше, если бы было явным то наслаждение, которое есть в истории заповедях, а именно там есть истинное наслаждение, как сказал Ари, что в материальных наслаждениях есть не более чем искры святости, которые упали в клипот. И это лишь тончайший свет, то, несомненно, если бы было открыто наслаждение, которое есть в Торе и заповедях, конечно же, создания вынуждены были бы исполнять Тору и заповеди ради собственной выгоды. Но не так это, когда человек исполняет Тору и заповеди, не потому, что чувствует в этом вкус, а иногда он исполняет действия Торы и заповеди по принуждению, несмотря на то, что тело противится этому. И следует спросить, почему человек заставляет себя и преодолевает желание получать, желающее покоя? Но человек говорит себе, что в этом заключается вся разница между человеком и животным, ведь у животного нет разума, и поэтому только наслаждение определяет, что делать, а что не делать. Тогда как человек, сотворенный с разумом, он уже не смотрит на наслаждение, чтобы оно было для него основой, то есть чтобы оно было его путеводителем. То есть там, где есть большее наслаждение, по этому пути и нужно идти. А человек всегда думает, что он должен идти путем истины. То есть критерием работы для него является истина. Этим путем идет он и не смотрит на ощущение наслаждения, чтобы оно было его путеводителем. А человек всегда думает об истине. Действительно ли произрастет из того, что он собирается сделать сейчас, что-то хорошее для него. Поэтому человек, который принимает на себя власть небес, которая называется вера, когда он желает работать в Торе и заповедях ради небес, и человек хочет доставить наслаждение своему Создателю. Поэтому человек не смотрит на действие, которое выполняет, а смотрит на истину. То есть, поскольку Творец дал нам Тору и заповеди, а мы хотим исполнить Его желание, чтобы он наслаждался от того, что мы выполняем его заповеди. Поэтому, например, когда мужчина одевается в цвет, он не смотрит, какое удовольствие будет телу от того, что он одевается в цвет. И особенно, когда старается, чтобы цвет был наилучшим, как сказали мудрецы, это всесильный мой, я вославлю его. Украсься перед ним заповедями. Делай перед ним красивую суку, красивый лулав, красивый шофар, красивый цицит, красивый свиток Торы. А человек смотрит всегда, чем он может доставить удовольствие Творцу. То есть человек понимает своим разумом, то, что Творец дал нам заповедь любви к Нему, это не потому, страшно подумать, что Он нуждается в нашей любви, а все, что Творец заповедал нам делать, исполнять все Его заповеди, все это только на пользу человеку. То есть благодаря этому человек придет к постижению цели творения, которая заключается в желании Творца насладить свои создания. Однако человек знает, что он имеет природу, которая называется желание получать для себя, для пользы самого человека, а не ради пользы ближнего. И в этом заключается причина того, что человеку трудно сказать иначе, несмотря на то, что он понимает, что человек не подобен животному. Скажем, именно там, где человек чувствует, что получит наслаждение, там он может приложить силы, чтобы достичь этого наслаждения. Однако, если говорят человеку, что должен любить Творца, это человек сможет понять только тогда, когда увидит величие и важность Творца. Вот тогда имеет смысл говорить о любви. Но не так это, когда человек не видит важности Творца, а человек должен верить. Здесь начинается работа человека, то есть работа, относящаяся к уровню человека, а не к уровню животного. Ибо вера относится к работе человека, а не к работе животного. Однако величина веры должна быть такой, как знание, которое есть у животного. Иначе это пока еще не называется верой, если существует разница между верой и знанием. Следовательно, как сказано выше, человек должен походить на животное. То есть, как животное не знает ничего, кроме того, что видит, также человек должен идти в свойстве веры, как животное, в свойстве знания. А иначе, чем отличается человек от животного, как сказано выше, то есть вера должна быть как знание. И сказано, следует объяснить то, что мы спрашивали на написанном. Знает бык владельца своего, осел ясли хозяина своего. Исраэль не знает меня, народ мой не проверяет. Как же это он уподобляет Исраэль быку и ослу? Ведь бык и осел видят того, кто дает им корм, тогда как Исраэль не видят, а должны верить. Если так, то в чем же здесь сходство между ними? А ответ, как сказано выше, таков, что главное отличие между человеком и животным в том, что у животного нет разума, поэтому у животных только ощущение наслаждения определяет, делать ли действие или не делать. Тогда как человек, имеющий разум и сознание, должен смотреть не на наслаждение, содержащееся в чем-то, а на истину в нем. Поэтому дали нам свойство веры, как написано, и поверили в Творца и в Моше, раба его. Поэтому, когда дал он нам эту работу, Исраэль должны обладать свойством знания, то есть вера, которую Исраэль должны принять на себя, должна быть такая же, как знание у животных. И по этому поводу возникает вопрос, почему знанию, имеющемуся у животных, которое является их основой, должна быть подобна вера у Израиля? И почему Израиль, который не знает, их вера не подобна знанию? И об этом написано: в этом написано: народ мой не проверяет, ведь Ами, народ мой, называется Амха, простой народ, тогда как Исраэль — это уже более высокая ступень, потому что, как известно, Исраэль — это буква Лирош, у меня голова. Поэтому он говорит: Исраэль не знает. Почему? Потому что народ мы не проверяет. В то время, когда они были как простой народ, они не проверяли, какой величины должна быть у них вера, которую нужно достичь, а думали, что и частичная вера, как сказано выше, уже является достаточным уровнем веры. Поэтому довольствовались малым и считали себя Исраэль, несмотря на то, что не удостоились еще свойства полной веры, чтобы она была подобна свойству знания, которое есть у животных. Из сказанного следует, что порядок работы должен быть таким, чтобы человек должен был достичь такого свойства веры, как знание. То человек начинает понимать, что нужно делать все с намерением доставить наслаждение своему Создателю. Поэтому, когда человек идет этим путем и видит, что тело не наслаждается от того, что он хочет делать, тогда ему нужно сказать своему телу: «Я не собираюсь делать что-то, чтобы ты получала от этого наслаждения, а я иду сейчас делать действие, чтобы Творец наслаждался им. А если так, то почему ты требуешь от меня, чтобы я ждал и не делал это, пока ты не согласишься? И ты вообще не принимаешься мной в расчет касательно действия, которое я совершаю ради Творца. Но тело спрашивает: что тебе будет от того, что ты делаешь ради Творца? То есть, какое удовольствие ты получишь от этого? И человек ничего не делает без оплаты. А если так, то какую оплату ты надеешься получить за это? И ответ должен быть таков: дана нам заповедь веры, как написано, и поверили в Творца и Моше, раба Его. Поэтому я верю, что служу великому царю, даже хоть и не имею ощущения величия Творца. Но я верю в Его величие. Поэтому у меня есть наслаждение того, что я служу великому царю. В этом мое наслаждение. Поэтому все твои вопросы могут быть только о вере. Почему я верю? Но в то время, когда я верю, верю полной верой, тогда она у меня как знание. И мы видим, что когда известно о человеке, что он возвышен над народом, царь или великий министр, или кто-то, кто широко известен как великий человек, то естественным образом человек принижает себя перед великим. И это не касается закона Торы. А так существует в природе, что большая честь для малого — служить великому. И только в такой работе, где величие или малость не проявлены, а надо верить, там существует работа, потому что со стороны природы человек не способен делать ничего иначе, а только когда он может видеть и постичь разумом. Поэтому, когда человек принял на себя веру, чтобы она была как знание, уже не о чем ему спорить с телом, ибо человек говорит телу: «Я вижу, что ты не говоришь мне ничего, кроме только одного. Ты говоришь мне, что не можешь смириться с верой, которую я принял на себя. Поэтому о твоих претензиях по поводу веры мне нечего спорить с тобой. Поэтому я говорю тебе, то, что я сейчас делаю, а ты не соглашаешься. Я не жду твоего согласия, потому что у меня вера. Я не жду твоего согласия, потому что у меня вера, оно как знание. Из сказанного получается, что вся работа человека — это как достичь силы веры, потому что человек не может победить зло, что в нем, спорами, ибо своим внешним разумом тело всегда право. И только если человек отвечает своему телу верой выше знания, тогда он может победить свое тело. Поэтому человек должен сделать подготовку перед тем, как сделать что-нибудь в святости, поскольку он желает, благодаря действию святости, которое собирается сделать сейчас, чтобы он получил за это действие свойство веры. И человек должен верить, что нет у него недостатка ни в чем, кроме лишь веры в Творца. А веры человек может достичь, когда Творец даст ему ее, благодаря тому, что он совершает действия выше знания, то есть по принуждению. Иными словами, существует много случаев, когда человек должен действовать, принуждая себя, и он должен намереваться, что благодаря принуждению он удостоится веры, величия и важности. Достоится веры в величие и важность Творца. Однако Человек должен знать, что когда он действует ради отдачи, у него есть подъемы и падения. И это потому, что благодаря подъемам и падениям человек получает возможность и способность различать между добром и злом. Ибо известно, что человек не может понять ничего как следует, если нет чего-то противоположного тому, что есть у него. И об этом написано, как преимущество света из тьмы. То есть невозможно постичь важность света иначе, как из тьмы, когда он терпел и страдал от тьмы. И тогда, когда приходит свет, он уже может оценить его. Также человек не способен оценить важное состояние подъема, если нет у него в противоположности этому падений, ибо только тогда он может оценить важность света, то есть подъема. Иначе это сродни тому, как дают ребенку жемчужины и драгоценные камни, а ребенок не может оценить важность этого. Тогда приходят люди и забирают у него эти драгоценности, поскольку человек не знает, для чего ему нужны драгоценные камни. И, разумеется, тот, кто хочет, забирает у детей эти драгоценности. Также и человек, не знающий цену святости, если дают ему немного святости для того, чтобы человек продвигался в работе, приходит ситрахра и забирает у него, поскольку человек не способен понять, что та маленькая доля святости, которую он приобрел, ее необходимо беречь, чтобы ситрахра не отняла бы эту святость у него. Поэтому, когда случаются падения, у человека остается решимот от того, что было у него. И поэтому он уже может уберечь себя, чтобы ситрахра не забрала у него. Поэтому человек верит, что все делает Творец. И, конечно же, Творец делает все для его пользы. Если так, то о падениях, которые человек получает, он говорит, что Творец послал ему эти состояния, несомненно, для его блага. Это дает человеку силу не убегать с поля боя, даже если он не видит, что Творец заботится о нем, так, чтобы он чувствовал, что Творец помогает ему. А он чувствует, что мало того, что не продвигается в работе, а идет назад. Но если он верит, что Творец помогает ему тем, что посылает ему падение, тогда уже, разумеется, человек не убегает с поля боя. Ибо он говорит, что Творец таки помогает ему, но не так, чтобы человек понимал, как это происходит во время подъемов. А Творец помогает ему через падение. Поэтому эта вера укрепляет его, чтобы не убежал с поля боя, а он надеется на помощь Творца. И молится, чтобы у него были силы продолжать работу, пока Творец откроет ему глаза, и он удостоится слияния с Творцом. Из сказанного следует объяснить то, что сказали мудрецы. Человек должен благословлять зло так же, как благословляет добро. То есть, если человек верит, что Творец управляет миром свойством добрый, творящий добро, то почему тогда он чувствует, что плохо ему? Это же значит, будто Творец дает ему зло. Поэтому сказали мудрецы, что человек должен верить, что это зло, наверное, ему во благо. А в плане духовной работы следует объяснить, что мы видим, что когда человек начинает работать так, чтобы все его действия были ради небес, то есть все, что он делает это, потому что желает отдавать Творцу, а не для собственной выгоды, тогда он приходит к состояниям подъемов и падений. Ибо когда светит ему свойство веры в Творца, он пребывает в состоянии подъема, то есть понимает, что стоит ему работать только ради Творца, а потом приходит к нему падение. То есть приходят к нему мысли, что будет ему от того, что он работает ради небес, а не для собственной выгоды. Бывает иногда, что человек получает такое большое падение, что желает сбежать с поля боя. Тогда возникает вопрос, почему до того, как он вошел в работу ради отдачи, он был всегда в приподнятом настроении? А сейчас он много раз чувствует, что вообще далек от духовной работы и делает все по принуждению. Ведь есть правило, заповедь влечет за собой заповедь. Если так, почему получил падение? А ответ таков. То, что человек чувствует, что он находится в состоянии падения, называемого состоянием зла, это также ему во благо. Ведь именно благодаря обоим состояниям он может удостоиться помощи со стороны Творца. И об этом сказано. Человек должен благословлять зло.
Туда ли Дуди?
Спасибо, Дуди.
Филот.
Вопросы?
Он дает здесь совет, что человек должен смотреть на истину, а не на наслаждение.
Да.
Но как это можно реализовать? Как я могу знать истину, если я все время вижу еще только наслаждение?
Есть возможность перейти от видения наслаждений к видению истины. Да.
А как?
Через объединение с товарищами, подъем над собой. И тогда видеть, насколько твое тело, когда ты смотришь на него со стороны, действует по животным законам, а ты хочешь вести по отношению к нему себя, работать с ним со стороны группы, с духовной стороны.
Можно сказать, что все, что выше тела, это истина?
Да.
Он пишет в этой статье, в других статьях, что можно работать с желанием получать по принуждению. Откуда взять силу для принуждения? Я чувствую, что я не могу преодолеть желание получать. Оно всегда меня побеждает.
Есть силы, которые мы можем установить против желания получать. Допустим, стыд. В соответствии с желанием получения ты хочешь действовать так-то и так-то, но ты стыдишься и действуешь иначе. Это может быть. Может быть. Все. Примеры есть, это не важно. Нужно только понять, что мы, да, можем так принудить себя немножко, не сильно, но немножко можем принудить себя. Центр один.
Что характеризует скрытие перед тем, как человек входит в духовный мир?
Скрытие — это когда человек не думает, что можно его пройти, перейти. Скрытие с знанием, скрытие с доказательствами.
Хазака.
Сильное скрытие.
Какое впечатление это скрытие дает человеку? Как он может каждый день справляться с этим?
Только с помощью того, что отменяет себя и падает в товарищей.
Да, скажите, пожалуйста, что такое совершенство цели?
Совершенство цели — это когда человек видит, что если он достигает цели, то у него будет сила устоять перед всеми силами природы, которые могут в нем раскрыться. Латинская Америка, один.
Buenos días, Raf. Cuando me quiero mover por el discernimiento de verdadero, y no de las sensaciones del cuerpo. ¿Cómo no argumento
когда я хочу достичь ощущения истины, а не тела, как мне спорить с телом? Невозможно ничего сделать. То, что я не хочу спорить с телом и хочу прилепиться группе, это уже правильные шаги с моей стороны.
Как прийти, какой основе веры, чтобы она стала уверенностью? Вера стала уверенностью. Какая основа должна быть?
Шани Микабель.
Когда я получаю, когда я принимаю силу веры от группы, тогда эта сила может управлять мной. И я выбираю, чтобы она управляла мной.
Он пишет здесь, что народ Израиля, простой народ, они верили частичной верой и довольствовались этим. А Израиль по-настоящему — это когда достигают полной веры. А как достичь этой полной, совершенной веры?
Это получают свыше. Это не то, что человек выбирает, у него есть два пути, и он выбирает один путь перед вторым. Это получает свыше.
Человек знает различать, есть у него частичная вера или полная.
Ему дают возможность.
И тогда частичная вера, он приходит к полной вере?
Да.
Есть путь объяснить, как человек может ощутить эту разницу? Что значит полная вера по отношению к частичной вере?
Полная вера, я не знаю, как это сказать. Это когда он с самого начала во всем отменяет себя перед Творцом. я не умею, не могу объяснить.
Спасибо.
Не обязательно.
Так чего наслаждается Творец?
Творец наслаждается, как он пишет нам, во всех книгах. Каббалисты пишут нам об этом. Люди Творца. Что он наслаждается тем, что мы стремимся к нему, хотим прийти к слиянию с ним. И так мы сближаемся с Творцом с помощью совпадения по свойствам.
Ну, я могу наслаждаться этим слиянием, это хорошо?
Да. Но не то, что ты это делаешь ради слияния, ты это делаешь для доставления наслаждения Творцу. И благодаря тому, что ты доставляешь ему наслаждение, есть у тебя удовольствие.
Статья очень глубокая, которая ведет нас по пути, и он в конце заканчивает, что человек должен благословлять зло, то есть падение, и, в общем-то, является ли это квинтэссенцией.
Да, когда мы благословляем зло, как и добро, и мы видим, что нет зла в мире, а все только для того, чтобы удостоиться благословения.
Туда.
На все от Творца.
Спасибо.
Вопрос
из интернета спрашивает из Белоруссии, какова сила веры и как можно укрепить веру в величие Творца.
Это все через группу. Я не могу получить это из воздуха, ниоткуда. Творец сделал так, что часть сил мы можем получить только через десятку. Собственно, все силы.
Да. Спрашивают из группы женщин Москвы, есть такая возможность, чтобы можно было передавать силу веры своим подругам?
Если мы будем вместе работать, то да.
Искорбью 2 спрашивают, мы заставляем тело делать работу или мы просим Творца, чтобы он помог нам?
Мы не можем заставить наше тело ни в чем, только молиться Творцу, и Творец уже меняет законы природы, и тогда мы меняемся.
Вы сказали прежде, что я получаю от группы силу веры, и тогда та сила веры может владеть, властвовать надо мной, и я выбираю такую власть. Как получить силу веры такую от группы?
Я преклоняю себя, и свет уже действует на меня, и обустраивает мои отношения с группой так, чтобы через группу я получал свечение, и так работал.
Ну как заставить себя к этому, принудить себя к этому?
У нас для этого есть много средств. Я нахожусь в группе, в страстях, в желаниях получить почести. Есть много средств.
Как я могу не потерять слияние с Творцом во время падения, когда у меня есть несколько еще сил, немного? Я должен просто отменить себя перед ним, что он делает все, и принять это падение, либо верить в то, что потом будет подъем.
Что потом будет подъем?
Я
должен стараться держаться за Творца, также и во время падения, насколько я способен.
El artículo dice que el trabajo del hombre es conseguir la fe. Y en otro artículo,
в «Яти и поцелуй всем», в статье написано, что есть страх между верой и трепетом. А в другом месте написано, что все в руках Творца, кроме трепета. И вопрос мой в чем? Какая связь есть между трепетом и верой?
Связь между трепетом и верой в том, что вера — это духовное кли, а трепет начинается с обычного страха, который есть у человека, и он растет, растет и зависит уже от осознания важности Творца.
Если ощущения опережают знания, надо ли их сдерживать и ждать, когда знание наберется знания, наберемся знаний? Спасибо. Извините, я очень волнуюсь.
Нет, вы все правильно сказали. Ощущения и знания — это не одно и то же. Одно может перегонять другое. Но мы не должны бояться. Мы должны просто идти вперед. Как можно дальше прорываться вперед. Ощущение выше знания, знание выше ощущений. Только вперед. И главное — это вместе. Когда мы вместе, мы этим перекрываем все.
Вот так, в ощущении этих знаний...
Вот вы сказали, что я должен стремиться к Творцу не из желания слияния, а из желания Ему отдавать. Если я вас правильно понял.
Ну да.
Как вот внутренне провести такую границу и действительно стремиться Ему отдавать, а не слиться с Ним?
Ты не можешь это желание породить в себе и развить в себе. Это только если ты вместе с группой. Кината вавекавод. Вот что здесь все должно участвовать.
Ну а что значит, что у меня появляется именно желание ему отдавать, а не слиться с ним?
Отдавать — это значит быть с ним в контакте. Как он тебе, так и ты ему.
А в слиянии, если я... Почему плохо быть с ним в слиянии, и это... чтобы не было мотивации.
Слияние — это какое-то пассивное действие. Ты понимаешь? А взаимная отдача — это активное действие. Woman Turkish Money, 8.
Мы с вами читаем учение Десяти Сферот, второй том, шестая часть, 412 страница, Тав Юд Бет, 22 пункт, Хавбет. 22 пункт, Ари. И по этой причине три первых царя Мелахим не умерли, так как есть у них большое свечение. И их кли очень возвышенное, потому что оно образовалось от свойства верхнего озен и от хотема и пе, так как посредством истаклут айн в света озен хотем пе возникли их килим, потому что они взяли свои килим с места, где пока еще света озен, которые являются собой свойства нишама, притягиваются туда до шиболет закан. Однако семь нижних царей Мелахим умерли, потому что их келим образовались из истаклут айн только в хотем пе, и не доставало им света верхнего. Еще раз. 22 пункт Ари. И по этой причине три первых царя Мелахим не умерли, так как есть у них большое свечение, и их кли очень возвышенное, потому что оно образовалось от свойства верхнего озен и от хотем пе. Потому что посредством истоклут айн в светах озен хотем пе возникли их келим, потому что они взяли свои келим с места, где пока еще света озен, которые являются свойством нишама, притягиваются туда. И это до шиболет закан. Однако семь нижних царей, мелахим, умерли, потому что их келим возникли из истоклут айн только в хотем пе, и отсутствовал у них свет верхнего озен.
Кен, лемата.
Теперь внизу.
Есть внизу ор пними. Это находится на предыдущей странице. И об этом сказано в 22 пункте у Ари. И по этой причине три первых царя Мелахим не умерли, так как в них был свет Гар с начала их создания, то есть свет Озен, который является светом Бины. Но семь нижних царей Мелахим умерли, потому что нет в них от света Гар в начале их образования. И поэтому они не смогли вынести свечение Гар, которое пришло к ним от Есода Деак.
Не смогли, они не были защищены от такого свечения. Ну хорошо, это понятно.
אנחנו קוראים בספר כתבי בעל הסולם, עמוד 134.
כתבי בעל סולם, 134 страница, הקניגה פנים מהירות ומספירות, פונקט 3.
עוד גימל.
Третий пункт. И я объясню, в чем тут дело. И мы различаем в роде человеческом четыре части в виде стоящих друг на другом ступеней, а именно народные массы, герои, богачи, мудрецы. И по своему значению они эквивалентны четырем ступеням во всем мироздании, которые называются: первое — неживые, второе — растительные, третье — животные, четвертое — говорящие. Где неживой уровень способен породить три свойства: растительное, животное, говорящее. И мы различаем три значения по количеству сил относительно полезного и вредного, которые есть в них. Однако, оставшиеся же без какого-либо особенного качества на самом деле остались так, потому что не обладают сильным желанием, и потому все три упомянутые склонности служат им в различных сочетаниях. Иногда они пылают страстью, иногда завидуют, иногда жаждут почета, и желание их разбито на мелкие осколки. Они подобны детям, которые все, что видят, хотят, но у них не выходит ничего, чтобы достичь этого. Потому ценность их, как у соломы и отрубей шелухи, остающейся после муки. А известно, что полезная сила и вредящая сила — суть две стороны одной медали. Иначе говоря, насколько способна быть полезной, настолько она способна и вредить. И потому, поскольку сила одного отдельно взятого человека превосходит всех зверей и животных, всех времен и поколений, также и вредящая сила в нем превосходит их всех. И потому до тех пор, пока он еще не достоин, не достиг своего высокого статуса, чтобы использовать свои силы только во благо, он нуждается в повышенной предосторожности, так чтобы не обрел слишком чрезмерную силу уровня человек, то есть мудрости науки. Из-за этого первые мудрецы скрывали науку от широких народных масс из страха, чтобы у них не появились недостойные ученики, которые воспользуются силы этой науки, чтобы вредить и портить. И в этой своей страсти и животной необузданности они приумножат великую человеческую силу и разрушат всю цивилизацию. Но после того, как измельчали поколения, и сами мудрецы захотели сидеть на двух стульях, то есть желая хорошей жизни также и в материальном, и потому их мнения тоже приблизились к мнениям толпы, и они стали торговать с ними и продали мудрость за плату блудницы и по цене собаки. И от этого момента разрушилась крепкая стена, на которой основывались первые мудрецы. Толпы и дикари разграбили ее, наполнили руки их силой человеческой, взялись они эту науку и порвали ее. Половину унаследовали развратники, а половина ушла к убийцам, и превратили они ее в стыд и вечный позор, как ныне.
Вопросы. Нет, я так и думал. Есть,
но...
Да, мы тут читаем в конце, что с того момента, как была разрушена стена, приходят вот эти необузданные массы, эти грабители и убийцы. И мы видим, что в народе Израиля как раз именно у иудеев есть как раз вот это самое большое сильное желание, эгоизм. И мы же видим, что и сегодня в нашей реальности такие ужасы, что я даже не думаю, что можно, чтобы евреи были готовы на такие ужасы, да, как вот и наши соседи. Почему мы говорим, что у евреев больше эгоизм и более жестокий?
Он не находится на таком уровне, как и во всех народах. Он увлекает нас наверх больше. Но не то, чтобы он был меньше, он больше. Мы хотим поглотить весь мир. А на этих маленьких уровнях властвовать в малых вещах мы не заинтересованы.
Ну, скажем, Бальсулям говорит, что там матери будут потом варить своих детей. Говорится об Израиле или о народах мира. О ком это говорится, что мы придем к такой ситуации?
Прежде всего говорится о народе Израиля.
Он пишет тут, что мудрецы приблизились к народным массам, начали торговать наукой, и все разрушилось. Что он имел в виду? Как это находит свое выражение в нашей жизни?
Мы не очень-то знаем предыдущие истории, но насколько мы знаем, мы слышали о великих философах, которые тянулись только к знанию, только к тому, чтобы познать природу, и были готовы платить за это комфортом своей жизни. И неважно, что им было важно лично, пока со временем, это значит, что желание получать растет в каждом поколении. Так те люди, которые раньше не хотели всевозможных материальных постижений в богатстве и почестях, они захотели уже этого, и поэтому они продавали эту науку, то есть начали принимать учеников, и не было им что продавать, кроме как той мудрости, которая была у них. И они начали раздавать эту науку всем, кто желал. И оттуда уже их ученики начинали открывать эту науку всем. И так эта наука пришла к людям, у которых самые низменные желания, да?
Наука народов, это что имеется в виду? Наука, технология. Он же не говорит о мудрости Израиля.
Да, но это и проникло также и в науку Израиля, мудрость Израиля. Потому что кроме науки Каббала, все остальные вещи они тоже продали народам мира.
А что там можно было продать-то?
Ну, не знаю. Но только к науке Каббала они не тянулись. Мы еще будем учить, что было у нас, то, что не хотели продавать народам мира. Еще будем это учить. Да.
Вот эти вот ступени, которые описывает тут Бааль Сулам, неживое растительное говорящее, животное говорящее, происходит на всех уровнях, во всех слоях развития.
По сути дела, да. Но зависит от того, о каком виде силы хохме мы говорим. Мудрость.
Можно предположить, что вот эти вот уровни, поскольку мы видим, что это находится на каждой ступени, так они и находятся в любой форме, да, которая раскрывается нам, то есть и в десятке тоже, то есть внутри тоже есть эти четыре ступени.
Нет. Здесь говорится в самом человеке. Вернее, сказать, что это в самом человеке.
Ну, еще более того, значит, там четыре ступени?
Да, да. Но не то, чтобы у тебя было 70 товарищей, и все вы делились на уровне неживой растительной животной, говорящей.
А что производит вот это вот изменение между этими состояниями во мне?
Высший свет, который воздействует на вас, и он поднимает вас наверх, опускает вниз, совершает действия между вами.
А если происходит ситуация, что есть такая реальность, что я на уровне, скажем, растительном, да, во мне это возникает по какой-то причине, если у меня сила, способность включиться, как-то вообще повлиять, поднять этот уровень?
А почему бы и нет, я не понимаю. ты обычно включаешься в какую-то ступень и дают тебе возможность подняться на еще ступень. Это так у каждого. В этом все, вся суть развития.
Он пишет, что есть желание, зависть, страсть и честолюбие, а есть такие, у которых нет такого четкого желания. Чуть-чуть там у них какие-то страсти, какие-то там. То есть у них нет вот этих сил, и у них нет шансов развиться.
Развиваются, но в общем виде.
Да. А почему есть связь между естественной склонностью и развитием? Ведь развитие же для всех.
Мы должны развиваться. Наше развитие происходит с помощью усиления желания. И это то, что происходит. Теперь, что ты спрашиваешь?
Наша методика, наша методика. То, что мы входим в десятку, и в этой лаборатории, в десятке, мы увеличиваем стремление к духовному. Так ведь?
Да.
Вот стремление к славе, у кого-то к другому, но ни у кого нет какого-то такого там желания только к славе, только к власти, да, вот как он описывает это здесь.
Но это от нас не зависит, это уже дается свыше. И...
То есть нет четкого такого устремления, нет силы, и он не будет расти. Чуть-чуть это.
Он растет понемногу во всем.
Как мы в десятке выделяем четкое такое стремление, там, зависть, чтобы это повело нас вперед?
Мы должны прежде всего быть особенными людьми, которые стремятся к этому и исследуют, с помощью чего мы можем увеличить меру зависти, которая в нас, и повлиять на это. Но после того, человек да поможет ближнему, когда мы в десятке влияем как раз на это, и так мы будем продвигаться вперед.
Это, кажется, такой очень тонкая такая наука. Это не что-то такое в общем.
Это искусство находится в руках Высшего, но мы должны знать главным образом, это для того, чтобы быть готовыми к его развитию.
То есть нам надо только отменить себя в десятке, дать ему действовать на нас, растить нас этих свойств.
Есть у нас еще всевозможные действия. Мы должны быть связанными, изучающими, отменяющими себя, дающими пример друг другу, молящимися. Есть разные работы, которые мы должны совершать.
Тогда какая связь между естественными склонностями, с которыми каждый приходит, и то, что потом развивается внутри десятки?
Я бы сказал, что это два уровня. И так же, как мы в естественных наших формах мы приходим к этому, это Творец избрал и подтолкнул нас в группу. А то, что мы делаем следующий шаг вперед, есть в этом уже какой-то наш выбор.
А выбор в чем?
В том, что мы хотим развиваться вместе и продвигать всех нас, потому что мы уже начинаем понимать, что один без другого не может продвигаться, что наше продвижение на следующий этап, после того, как мы пришли в десятку, мы для этого должны подталкивать каждый другого.
И тогда вот эти вот склонности, вот эти три склонности будут нас расти?
Да.
Что-то уже не то, что уже естественным, а из...
Вследствие нашего выбора.
Аниф.
Он говорит, что есть три вот этих склонности, и вопрос, какая склонность продвигает человека в духовное, то есть неживое растительное животное как бы прекращается на зависти. Зависть уже ведет человека к мудрости. Как человек приходит в духовное из знаний, науки.
Продвигаемся, и тогда силы, которые на нас воздействуют, они таким образом подталкивают нас вперед.
Но какое конкретно устремление из неживого растительного животного он тут описывает? Страсти, желание славы, зависть. А дальше что? Я благодаря зависти могу стать ученым.
Да.
Ну а дальше? А я хочу быть больше, чем быть ученым. Что мне делать? Как я стану человеком духовным?
Духовным.
Это уже с помощью того, что ты не изучаешь что-то. Даже когда выполняешь их вместе с группой. Но мы же читали об этом или нет?
Он останавливается на говорящем уровне и определяет это как знание. Как бы нет большего следующей ступени развития. Или же частенько мы говорим, что страсть и зависть выводят на духовный уровень.
Нет, нет, страсть, зависть и тщеславие между тем и тем.
Тогда какая склонность продвигает человека в духовное?
Мы дошли до четвертого пункта.
Четвертый мы еще не читали, только до конца третьего.
Ага, до конца третьего. Хорошо. Так давайте почитаем.
Но вопрос, почему нельзя было рассказывать об этом раньше? Потому что это ударяло бы по самой науке.
Потому что люди тогда стремились к самой науке, а сегодня это настолько презренно в их глазах, и они только другого желают достичь. Так можно уже распространять. И только те, которые находятся среди нас, тут и там, скажем, избранные, так они все-таки придут к этой науке.
Написано в предыдущих пунктах также, что можно было использовать науку во зло.
Да.
Что это значит? Как можно использовать науку этой наукой воспользоваться во зло?
Ну ты же видишь, что всех раскрытиях науки есть возможность воспользоваться во всех открытиях науки во зло человеку. Это было так во всех поколениях. Ты читал об Архимеде, обо всех этих мудрецах, как они поступали.
Было написано, что это может разрушить цивилизацию.
Да.
פססת אטום, גרעין, זה לא זה.
למה?
או שכן.
נו, это же не атомная бомба, не водородная.
Почему, да? Сегодня это как раз наука ядерной физики.
Ну вот занимаются люди науки. Мы же не получаем знания, с помощью которых можно что-то сделать плохое. Что это имеется в виду, что можно разрушить? Что оттуда приходит? Что может привести к разрушению в нашей науке. Мы не можем извлечь из этих книг, из этой учебы чего-то, что можно было использовать во зло?
Из всего ты можешь извлечь зло. Из всего. Наоборот. И если бы не надежда извлечь зло, ты бы не развивал науку, ты бы не пришел ко всем этим видам оружия. Все это вследствие желания властвовать. Понимаешь? Посмотри, что сейчас происходит. Мы находимся буквально в центральной точке развития. И куда это еще утянет нас, никто не знает. Это буквально удивительно видеть, как это все происходит.
Есть как раз что-то, что противоречит, то есть мне так кажется, написано, что люди, которые обладают страстями, им нельзя рассказывать о науке. А сегодня самая большая страсть, здесь написано, что лицо поколения как морда собаки, самые большие страсти. Вот как можно именно в такое время рассказывать о науке Каббала? Они же могут использовать эту науку во вред.
Я не понял вопроса. Нельзя распространять науку Каббала. Почему?
Потому что сегодня такие большие страсти.
Но они ведь тянутся к страстям тела, к телесным страстям. Какая связь между наукой Каббала и телесными страстями?
Тогда какие страсти имеются в виду, которые могут принести вред
общему развитию?
То есть мыслью? Это то, что вы имеете в виду?
Да.
Можно мыслями вредить?
Да.
Как можно избежать этой злобной мысли?
Только время.
Вот не понял, что такое время.
Что со временем все сложится. И поймут, что не стоит тянуться к страстям подобного рода. Как всегда в истории. Ты видишь, что есть какая-то линия развития всех. Откуда это исходит? От того, что учат.
Да, но всегда желание получать, которое там находится. Скажем, там, когда и находится в духовном, желание получать тоже действует. Как он может не вредить? Как его можно нейтрализовать?
Как можно только...
Как нейтрализовать то желание получать, которое будет вредить? Мысли о зле. Как можно это нейтрализовать?
Это не мы можем делать. Это только с помощью Торы в приправу.
Ну тогда как можно вам, ну,
что?
Так это наука тогда. Если человек может вредить, он не сможет зайти в эту науку, если да, во имя вреда. То есть мы должны все время как бы остерегаться, чтобы не было злых мыслей, чтобы не вредить.
Природа научит тебя, как стремиться не к страстям, а к действиям и хорошим мыслям.
То есть это только в руках Творца?
Ну, конечно.
Как? Тогда вопрос,
как от человека может исходить что-то хорошее?
Ну, тогда когда? Я даже не знаю, как спросить. Когда? Ну как же вот не навредить? Ну, какой-то такой момент, когда можно получить эту науку.
Когда придет время, ты получишь ее. А пока что делай то, что в твоих силах делать. Понятно? Да.
אז מה זה התפשטות של החוכמה?
Так что такое распространение науки, если никто этого не хочет?
Во всех возможных видах, когда она распространяется, даже в состояниях, когда ее не желают, не готовы к ней, в любом случае это ее распространение, да?
Как это раскрывается? Ну, тот, кто хочет, он приходит, раскрывает. А кто не хочет, то как тогда?
Именно от того, кто не хочет, он начинает понимать, что она ему нужна.
То
есть как бы чувствуется, что...
необходимости.
Да, потребность чувствуется. Но тут есть... понимание, что вот войны за власть — это не способ достичь ее.
Да, так мы через отрицание раскрываем необходимость в истинной науке.
Только последний вопрос. А вот эта вот необходимость, как это все происходит из, как раз и через отрицание?
Когда выбора нет, когда выбора нет, нам нужны эти вещи. Это как человеку нужны лекарства, операция, вещи такого рода, чтобы быть здоровым. Понятно? Ладно. Хватит нам на сегодня. Если подумаете об этом, уже будет хорошо. Мы что мы делаем?